Фридрих Энгельс, «Анти-Дюринг», отдел 1, «Философия», глава 11, «Мораль и право, свобода и необходимость». Цитата. «Для политической и юридической области в основу высказанных в этом курсе принципов были положены углубленнейшие специальные занятия. Поэтому необходимо исходить из того, что здесь дело идет о последовательном изложении результатов, достигнутых в области юриспруденции и государствоведения. Моей первоначальной специальностью была как раз юриспруденция, и я посвятил ей не только обычные 3 года теоретической университетской подготовки. В течение 3 последующих лет судебной практики я продолжал изучение этого предмета, причем мои занятия были направлены главным образом на углубление его научного содержания. Точно так же моя критика частноправовых отношений и соответствующих юридических несуразностей не могла бы, конечно, выступить с такой же уверенностью, не будь у нее сознания, что ей известны все слабые стороны этой специальности так же хорошо, как и ее сильные стороны». Конец цитаты. Человек, имеющий основание так говорить о самом себе, должен заранее внушать к себе доверие, особенно в сравнении с, цитата, господином Марксом, изучавшим когда-то по его собственному признанию небрежно юридические науки. Конец цитаты. Поэтому нас не может не удивить, что выступающая с такой уверенностью критика частноправовых отношений ограничивается повествованиями о том, что, цитирую, юриспруденция недалеко ушла в отношении научности, что положительное гражданское право есть бесправие, так как санкционирует насильственную собственность, и что естественной основой уголовного права является месть. Конец цитаты. Утверждение, в котором новым является разве только мистическое облачение в естественную основу. Достижение государствоведения ограничивается повествованием о взаимоотношениях известных уже нам 3 мужей, из которых один до сих пор всегда совершал насилие над остальными. Причем господин Дюринг пресерьезно обсуждает вопрос о том, кто ввел впервые насилие и порабощение, 2-е или 3-е из этих лиц. Проследим, однако, несколько далее углубленнейшее специальное занятие и научность нашего самоуверенного юриста, углубленную 3-летней судебной практикой. О Лассале господин Дюринг рассказывает нам, что, цитируем, он был привлечен к судебной ответственности за побуждение к покушению на похищение шкатулки. Но осуждение не состоялось, ибо было применено, еще возможное в то время, так называемое оправдание за недоказанностью обвинения. Это полуоправдание. Конец цитаты. Процесс Лассаля, о котором здесь идет речь, разбирался летом 1848 года перед судом присяжных в Кёльне, где, как почти во всей Рейнской провинции, действовало французское уголовное право. Только для политических проступков и преступлений там, в виде исключения, введено было прусское право. Но уже в апреле 1848 года это исключительное постановление было опять отменено Кампгаузеном. Французское право вовсе не знает расплывчатой категории прусского права побуждения к преступлению, а тем более побуждения к покушению на преступление. Оно знает только подстрекательство к преступлению. Причем для наказуемости подстрекательства требуется, чтобы оно было произведено путем подарков, обещаний, угроз, злоупотребления своим положением или силой, путем коварных подговоров или наказуемых проделок. Смотри Французский уголовный кодекс, статья 60. Прокуратура, углубившись в прусское право, проглядела, подобно господину Дюрингу, существенное различие между строго определенным французским законом и расплывчатой неопределенностью прусского права. Возбудила против Лассаля тенденциозный процесс и блистательно провалилась. Утверждать же, будто французский уголовный процесс знает категорию прусского права оправдания за недоказанностью обвинения, это полуоправдание, на это может отважиться лишь совершенный невежда в области современного французского права. Последнее признает в уголовном процессе только осуждение или оправдание, и ничего среднего между ними. Таким образом, мы должны сказать, что господин Дюрин, конечно, не мог бы с такой уверенностью применить к Лассалю свою историографию в высоком стиле, если бы когда-нибудь держал в руках кодекс Наполеона. Мы должны, следовательно, констатировать, что господину Дюрингу совершенно неизвестен единственный современный буржуазный кодекс, имеющий своей основой социальное завоевание Великой Французской революции, который этот кодекс переводит на юридический язык, то есть совершенно неизвестно современное французское право. В другом месте, где господин Дюринг критикует введенный на всем континенте по французскому образцу суд присяжных, принимающий решение большинством голосов, мы находим следующее поучение. Цитата. Да, можно будет даже освоиться с такой, не лишенной, впрочем, некоторых исторических примеров, мыслью, что в совершенном обществе осуждение при наличии возражающих голосов будет немыслимым институтом. Однако этот серьезный и глубоко идейный образ мысли, как уже отмечено выше, должен казаться для традиционных форм неподходящим, потому что он для них слишком хорош. Конец цитаты. Господину Дюрингу опять-таки неизвестно, что единогласие присяжных не только в приговорах по уголовным делам, но и при решениях в гражданских процессах, безусловно, необходимо по английскому общему праву, то есть по тому неписанному обычному праву, которое действует в Англии с незапамятных времен, следовательно, по меньшей мере с XIV века. Таким образом, тот серьезный и глубоко идейный образ мысли, который, по мнению господина Дюринга, слишком хорош для современного мира, имел в Англии силу закона уже в самое мрачное время Средневековья и из Англии был перенесен в Ирландию, в Соединенные Штаты Америки и во все английские колонии. Причем углубленнейшие специальные занятия не подсказали господину Дюрингу по этому вопросу ни единого слова. Итак, сфера действия единогласного решения присяжных не только бесконечно велика по сравнению с ничтожной областью, в которой действует прусское право, но она даже более обширна, чем все области вместе взятые, в которых дела решаются большинством присяжных. Господину Дюрингу совершенно неизвестно не только единственное современное право французское, он обнаруживает такое же невежество и относительно единственного германского права, которое до настоящего времени продолжает развиваться независимо от римского авторитета и распространилось по всем частям света, относительно английского права. Да и зачем его знать? Ведь, цитируем, английская манера юридического мышления все равно оказалась бы несостоятельной перед сложившейся на немецкой почве системой воспитания в духе чистых понятий классических римских юристов. Конец цитаты. Говорит господин Дюринг и добавляет далее, цитируем, что значит говорящий по-английски мир со своим детским языком мешаниной по сравнению с нашим самобытным языковым строем. Конец цитаты. На это мы можем только ответить вместе со Спинозой. Ignorantia non est argumentum. То есть невежество не есть аргумент. После всего этого мы не можем прийти к иному выводу, кроме того, что углубленнейшие специальные занятия господина Дюринга состояли лишь в том, что 3 года он углублялся теоретически в корпус юрис, а последующие 3 года углублялся практически в благородное прусское право. Примечание. Корпус юрис цивилис – свод гражданского права, регулировавший имущественные отношения римского рабовладельческого общества, составлен в VI веке при императоре Юстиниане. Энгельс охарактеризовал его как первое всемирное право общества товаропроизводителей. Смотри Карл Маркс, Фридрих Энгельс, сочинение, издание 2, том 21, страница 311. Конец примечания. Конечно, такая ученость уже сама по себе представляет заслугу, и была бы достаточна для какого-нибудь весьма почтенного старопрусского уездного судьи или адвоката. Но когда берешься сочинять философию права для всех миров и для всех времен, то следовало бы хоть кое-что знать также и о правовых отношениях таких наций, как французы, англичане и американцы, наций, игравших в истории совсем иную роль, чем тот уголок Германии, где процветает прусское право. Однако пойдем дальше. Цитата. «Пестрая смесь местных, провинциальных и общеземельных прав, которые самым произвольным образом перекрещиваются в самых разнообразных направлениях, то как обычное право, то как писанный закон, создаваемый часто путем придания важнейшим решениям уставной формы в ее чистом виде. Это коллекция образчиков беспорядка и противоречия, где частности уничтожают общее, а затем при случае общее определение уничтожают частное, поистине непригодно для того, чтобы создать у кого-либо ясное правосознание». Конец цитаты. Но где же царит эта путаница? Опять-таки в сфере действия прусского права, где рядом с ним, над ним и под ним сохраняют силу в самых разнообразных степенях провинциальные права и местные статуты, кое-где также и общегерманское право и прочий хлам, вызывая у всех юристов-практиков тот крик отчаяния, которому здесь с таким сочувствием вторит господин Дюринг. Ему нет надобности покидать свою любимую Пруссию, а достаточно посетить Рейнскую провинцию, чтобы убедиться, что вот уже 70 лет, как там со всем этим покончено, не говоря уже о других цивилизованных странах, где подобные устарелые порядки давно устранены. Далее. Цитата. «В менее резкой форме естественная личная ответственность прикрывается тайными, а потому и анонимными коллективными решениями и коллективными действиями коллегий или иных бюрократических учреждений, которые маскируют личное участие каждого члена». Конец цитаты. И в другом месте, цитируем, «при наших теперешних порядках кажется поразительным и крайне строгим требованием, если кто-либо выскажется против маскировки и прикрытия личной ответственности коллегиями». Конец цитаты. Быть может, господину Дюрингу покажется поразительной новостью, если мы сообщим ему, что в сфере действия английского права каждый член судебной коллегии должен отдельно высказать и мотивировать свое суждение на открытом заседании. Что невыборные административные коллегии без открытого ведения дела и открытого голосования представляют собой преимущественно прусское учреждение и неизвестны в большинстве других стран. И что поэтому его требование может казаться поразительным и крайне строгим только в Пруссии. Точно так же и его жалобы на принудительное вмешательство церкви с ее обрядами при рождении, браке, смерти и погребении могли бы относиться, если речь идет о более крупных цивилизованных странах, только к Пруссии, а со времени введения в ней книг для записи актов гражданского состояния эти жалобы не относятся больше и к ней. То, что господин Дюринг надеется осуществить только посредством своего социалитарного будущего строя, успел тем временем сделать даже Бисмарк посредством простого закона. Такую же специфически прусскую иеремиаду можно услышать в жалобе господина Дюринга по поводу недостаточной подготовки юристов к выполнению своей профессии. Жалобе, которую господин Дюринг распространяет и на чиновников администрации. Даже утрированное до карикатуры юдофобство, которое при всяком случае выставляет на показ господин Дюринг, и то составляет, если не специфически прусскую, то все же специфически остэльпскую особенность. Тот самый философ действительности, который суверенно смотрит сверху вниз на все предрассудки и суеверия, сам до такой степени находится во власти личных причуд, что сохранившийся от средневекового ханжества народный предрассудок против евреев он называет естественным суждением, покоящимся на естественных основаниях, и даже доходит до следующего монументального утверждения. Социализм – это единственная сила, способная успешно бороться против состояния населения с сильной еврейской подмесью. Состояние с еврейской подмесью – какой это естественный язык? Довольно. Невероятное хвастовство своей юридической ученостью имеет под оплекой в лучшем случае самое заурядное профессиональное познание зауряднейшего старопрусского юриста. Область тех достижений юриспруденции и государствоведения, которые нам последовательно излагает господин Дюринг, в точности совпадает со сферой действия прусского права. Кроме римского права, знакомого теперь каждому юристу, даже в Англии, юридические познания господина Дюринга ограничиваются единственно и исключительно прусским правом, этим кодексом просвещенного патриархального деспотизма, написанным таким языком, словно по этой книге господин Дюринг учился грамоте. Кодексом, который со своими нравоучительными замечаниями, своей юридической неопределенностью и шаткостью, своими мерами пытки и наказания в виде палочных ударов принадлежит еще всецело к дореволюционному времени. Что сверх того, то для господина Дюринга от лукавого. Как современное французское право, так и английское право с его совершенно своеобразным развитием и его гарантиями личной свободы, неизвестными на всем континенте. Философия, которая не признает никакого просто видимого горизонта, но в своем производящем мощный переворот движений развертывает все земли и все небеса внешней и внутренней природы, эта философия имеет своим действительным горизонтом границы 6 старопрусских восточных провинций и, пожалуй, еще несколько других клочков земли, где действует благородное прусское право. За пределами же этого горизонта она не развертывает ни земель, ни небес, ни внешней, ни внутренней природы, а развертывает только картину собственного грубейшего невежества относительно всего, что совершается в остальном мире. Невозможно рассуждать о морали и праве, не касаясь вопроса о так называемой свободе воли, о вменяемости человека, об отношении между необходимостью и свободой. Философия действительности тоже имеет решение этого вопроса и даже не одно, а целых два. Цитируем. На место всех ложных теорий свободы надо поставить эмпирические свойства того отношения, в котором рациональное понимание с одной стороны, а с другой инстинктивное побуждение как бы соединяются в некоторую равнодействующую силу. Основные факты этого рода динамики должны быть взяты из наблюдения и, насколько это окажется возможным, определены также и в общем виде в отношении качества и величины, чтобы на их основании измерять наперед события, еще не наступившие. Таким путем не только основательно устраняются нелепые фантазии о внутренней свободе, которые пережевывали и которыми кормились целые тысячелетия, но они заменяются также чем-то положительным, пригодным для практического устройства жизни. Конец цитаты. Согласно этому взгляду, свобода состоит в том, что рациональное понимание тянет человека вправо, иррациональное влечение влево, и при наличии этого параллелограмма сил действительное движение происходит по направлению диагонали. Следовательно, свобода является здесь средней величиной между пониманием и влечением, разумом и неразумием, и степень этой свободы могла бы быть эмпирически установлена у каждого человека посредством личного уравнения, пользуясь астрономическим выражением. Однако, немногими страницами дальше господин Дюринг заявляет, цитируем, «Мы основываем нравственную ответственность на свободе, которая означает, впрочем, для нас не что иное, как восприимчивость к сознательным мотивам, сообразно природному и приобретенному рассудку. Все такие мотивы действуют с непреодолимой естественной закономерностью, несмотря на то, что мы воспринимаем возможность противоположных поступков. Но как раз на это неизбежное принуждение мы и рассчитываем, когда приводим в действие моральные рычаги». Конец цитаты. Это второе определение свободы, совершенно бесцеремонно противоречащее первому, является опять-таки ничем иным, как крайней вульгаризацией гегелевского взгляда. Гегель первый правильно представил соотношение свободы и необходимости. Для него свобода есть познание необходимости. Слепа необходимость лишь постольку она не понята. Не в воображаемой независимости от законов природы заключается свобода, а в познании этих законов и в основанной на этом знании возможности планомерно заставлять законы природы действовать для определенных целей. Это относится как к законам внешней природы, так и к законам, управляющим телесным и духовным бытием самого человека. Два класса законов, которые мы можем отделять один от другого, самое большее в нашем представлении, отнюдь не в действительности. Свобода воли означает, следовательно, не что иное, как способность принимать решения сознанием дела. Таким образом, чем свободнее суждение человека по отношению к определенному вопросу, с тем большей необходимостью будет определяться содержание этого суждения. Тогда как неуверенность, имеющая в своей основе незнание и выбирающая как будто произвольно между многими различными и противоречащими друг другу возможными решениями, тем самым доказывает свою несвободу, свою подчиненность тому предмету, который она как раз и должна была бы подчинить себе. Свобода, следовательно, состоит в основанном на познании необходимостей природы господстве над ними самими и над внешней природой. Она поэтому является необходимым продуктом исторического развития. Первые выделявшиеся из животного царства люди были во всем существовании так же несвободны, как и сами животные. Но каждый шаг вперед по пути культуры был шагом к свободе. На пороге истории человечества стоит открытие превращения механического движения в теплоту, добывание огня трением. В конце протекшего с тех пор периода развития стоит открытие превращения теплоты в механическое движение, паровая машина. И несмотря на гигантский освободительный переворот, который совершает в социальном мире паровая машина, этот переворот, еще не законченный наполовину, все же не подлежит сомнению, что добывание огня трением превосходит паровую машину по своему всемирно-историческому освободительному действию. Ведь добывание огня трением впервые доставило человеку господство над определенной силой природы и тем окончательно отделило человека от животного царства. Паровая машина никогда не будет в состоянии вызвать такой громадный скачок в развитии человечества, хотя она является для нас представительницей всех тех связанных с ней огромных производительных сил, при помощи которых только и становится возможным осуществить такое состояние общества, где не будет больше никаких классовых различий, никаких забот о средствах индивидуального существования, и где впервые можно будет говорить о действительной человеческой свободе, о жизни в гармонии с познанными законами природы. Но как молода еще вся история человечества, и как смешно было бы приписывать нашим теперешним воззрениям какое-либо абсолютное значение, это видно уже из того простого факта, что вся протекшая до сих пор история может быть охарактеризована как история промежутка времени от практического открытия превращения механического движения в теплоту до открытия превращения теплоты в механическое движение. У господина Дюринга история, конечно, трактуется иначе. В качестве истории заблуждений, невежества и грубости, насилия и порабощения она составляет, в общем, для философии действительности довольно отталкивающий предмет. В частности же она распадается на два больших отдела, а именно. Первый – от равного самому себе состояния и материи до французской революции, и второй – от французской революции до господина Дюринга. При этом, цитируем, XIX век остается еще реакционным по своему существу, а в умственном отношении он даже более реакционен, восклицательный знак, чем век XVIII, хотя он носит уже в самом лоне социализм, а тем самым и зародыш более грандиозного преобразования, чем то, которое придумали восклицательный знак «Предтечи и герои французской революции». Конец цитаты. Презрение философии действительности ко всей прошлой истории оправдывается следующим образом. Цитата. «Те немногие тысячелетия, для которых возможно, благодаря письменным памятникам, историческая ретроспекция, не имеют большого значения вместе с созданным ими до ныне строем человечества, если подумать о ряде грядущих тысячелетий. Человеческий род как целое еще очень молод, и если когда-нибудь научная ретроспекция будет оперировать не тысячами, а десятками тысяч лет, то духовно незрелое младенческое состояние наших учреждений будет иметь бесспорное значение, само собой разумеющуюся предпосылку относительно нашего времени, расцениваемого тогда как седая древность». Конец цитаты. Не останавливаясь на действительно самобытном языковом строе последней фразы, мы сделаем только два замечания. Во-первых, эта седая древность при всех обстоятельствах останется для всех будущих поколений необычайно интересной эпохой, потому что она образует основу всего позднейшего, более высокого развития. Потому что она имеет своим исходным пунктом выделение человека из животного царства, а своим содержанием преодоление таких трудностей, которые никогда уже не встретятся будущим ассоциированным людям. Во-вторых, по сравнению с этой седой древностью, будущие исторические периоды, избавленные от этих трудностей и препятствий, обещают небывалый научный, технический и общественный прогресс. И было бы во всяком случае чрезвычайно странно выбирать конец этой седой древности в качестве подходящего момента для того, чтобы делать наставления грядущим тысячелетиям, пользуясь окончательными истинами в последней инстанции, неизменными истинами и проникающими до корней концепциями, открытыми на основе духовно незрелого, младенческого состояния нашего столь отсталого и ретроградного века. В самом деле, надо быть Рихардом Вагнером в философии, только без его таланта, чтобы не видеть, что все презрительные выпады, направленные против всего предшествующего исторического развития, имеют прямое отношение также и к его якобы последнему результату, к так называемой философии действительности. Один из характернейших образцов новой, проникающей до корней науки, представляет собой раздел, трактующий об индивидуализации и о повышении ценности жизни. Здесь на протяжении целых трех глав пенится и бурлит неудержимым потоком оракулоподобная банальность. К сожалению, мы вынуждены ограничиться несколькими короткими выдержками. Цитирую. «Более глубокая сущность всякого ощущения, а вместе с тем всяких субъективных форм жизни, основывается на разности состояний. Но для полной жизни можно и без дальнейших пояснений доказать, что не застойное положение, а переход от одного жизненного положения к другому есть то, благодаря чему повышается чувство жизни и развивается возбуждение, имеющее решающее значение. Приблизительно равное самому себе, так сказать, инертное состояние, как бы находящееся в одном и том же положении равновесия, каков бы ни был его характер, не имеет большого значения для испробования бытия. Привычка и, так сказать, вживание в подобное состояние превращают это состояние в нечто совершенно безразличное и индифферентное, в нечто такое, что не особенно отличается от состояния смерти. В лучшем случае сюда прибавляется еще, как своего рода отрицательное жизненное проявление, страдание от скуки. В застоявшейся жизни гаснет для индивидов и народов всякая страсть и всякий интерес к бытию. Но только исходя из нашего закона разности, можно объяснить все эти явления. Конец цитаты. Просто невероятно, с какой быстротой господин Дюринг фабрикует свои своеобразные в самой основе выводы. Только что было переведено на язык философии действительности то общее место, что длительное раздражение одного и того же нерва или продление одного и того же раздражения утомляет всякий нерв и всякую нервную систему, и что, следовательно, в нормальном состоянии должны иметь место перерыв и смена нервных напряжений. Факт, о котором уже издавна можно прочесть в любом учебнике физиологии, и который известен каждому филистеру по собственному опыту. Но не успел господин Дюринг облечь эту старую-престарую банальность в таинственную форму утверждения, что более глубокая сущность всякого ощущения основывается на разности состояний, как эта банальность уже превратилась в наш закон разности. И этот закон разности, по словам господина Дюринга, делает вполне объяснимым целый ряд явлений, представляющих собой опять-таки только иллюстрации и примеры приятности смены ощущений, что не требует никакого объяснения даже для ординарнейшего филистерского рассудка и ни на волос не становится более ясным от ссылки на мнимый закон разности. Но этим проникающий до корней характер нашего закона разности далеко еще не исчерпан. Цитата. «Смена возраста в жизни и наступление связанных с ними изменений жизненных условий доставляют весьма удобный пример для наглядного уяснения нашего принципа разности. Дитя, мальчик, юноша и муж узнают о силе своего чувства жизни в каждый данный момент не столько благодаря фиксированным уже состояниям, в которых они пребывают, сколько благодаря эпохам перехода от одного состояния к другому». Конец цитаты. Но это еще не все. Цитируем. «Наш закон разности может получить еще более определенное применение, если принять в расчет тот факт, что повторение уже испробованного или сделанного не имеет для нас ничего привлекательного». Конец цитаты. А теперь уже читатель сам может представить себе весь тот оракульский вздор, исходным пунктом для которого служат глубокие и до корней проникающие положения вроде приведенных. И, разумеется, господин Дюринг вправе с торжеством воскликнуть в конце своей книги. Цитируем. «Для оценки и повышения ценности жизни закон разности приобрел решающее значение как теоретически, так и практически». Конец цитаты. Он имеет подобное же значение и для оценки господином Дюрингом духовной ценности своей публики. Господин Дюринг полагает, должно быть, что эта публика состоит из одних только ослов или филистеров. Далее нам рекомендуется следующее в высшей степени практические правила жизни. Цитата. «Средства для поддержания общего интереса к жизни – прекрасная задача для филистеров и тех, которые хотят стать таковыми, состоит в том, чтобы дать отдельным, так сказать, элементарным интересам, из которых слагается целое, развиваться или сменять друг друга сообразно естественным мерам времени. Точно так же и одновременно для одного и того же состояния нужна постепенную заменимость низших и легче удовлетворяемых возбуждений высшими и более продолжительно действующими возбуждениями использовать таким образом, чтобы избежать возникновения лишенных всякого интереса пробелов. Кроме того, надо стараться не накоплять произвольно и не форсировать напряжений, возникающих естественным образом или при нормальном ходе общественного существования, равно как не давать им удовлетворение уже при самом слабом возбуждении, что представляет собой противоположное возвращение и препятствует возникновению способной к наслаждению потребности. Сохранение естественного ритма является здесь, как и в других областях, предпосылкой гармонического и привлекательного движения. Не следует также ставить себе неразрешимую задачу пытаться продлить возбуждение, создаваемое каким-либо положением за пределы времени, отмеренного природой или обстоятельствами. И так далее. Конец цитаты. Если бы какой-нибудь простак захотел воспользоваться как правилом для испробования жизни этими торжественными филистерскими прорицаниями педанта, мудрствующего над самыми пресными пошлостями, то ему, конечно, не пришлось бы жаловаться на лишенные всякого интереса пробелы. Ему пришлось бы все свое время тратить на надлежащую подготовку наслаждений и их упорядочение, так что для самих наслаждений у него не осталось бы ни одной свободной минуты. Мы должны по господину Дюрингу испробовать жизнь, всю полноту жизни. Только две вещи запрещает нам господин Дюринг. Цитата. Во-первых, нечистоплотность, связанную с привычкой к табаку, и, во-вторых, напитки и яства, вызывающие противное возбуждение или обладающие вообще такими свойствами, которые делают их предосудительными для более тонкого чувства. Конец цитаты. Но так как господин Дюринг в своем курсе политической экономии поет дифирамбы винокурению, то водку он уж никак не может подразумевать под этими напитками. Мы, следовательно, вынуждены заключить, что его запрет распространяется только на вино и пиво. Ему остается только запретить и мясо, и тогда он поднимет философию действительности на ту же высоту, на которой подвязался с таким успехом блаженной памяти Густав Струве, на высоту чистого ребячества. Впрочем, по отношению к спиртным напиткам, господин Дюринг мог бы проявить несколько больший либерализм. Человек, который по собственному признанию все еще не может найти моста от статического к динамическому, имеет все основания судить снисходительно, когда какой-нибудь горемыка слишком основательно прикладывается к рюмочке и вследствие этого столь же тщетно пытается найти потом мост от динамического к статическому.